Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Надежда славы». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на Псалме 77, стих 61, в котором читаем о том, что Бог дал в руки врага свою славу. Об этом событии пишет также пророк Исаия в главе 24, стих 16. «От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» Но теперь приходит низвержение. И сказал я: я погибну, беда мне! Разбойники воруют, и разбойничьи воруя, воруют они!» Это Христос! Ибо с низвержением сатаны на землю прообраз Христа в материи, в людях подвергся непостоянству, бренности. Поэтому Христос должен был умереть. Поэтому Христос в своем бренном теле должен был быть унижен. Поэтому и читаем в этом тексте: «Я погибну, беда мне!» Тогда стало ясно, что Христос должен был умереть. И это соответствует тому факту, что непостоянство, приходящее состояние, было создано ради Господа Иисуса. Да, разбойничьи, воруя, воруют они. Они украли славу Господа Иисуса. Это такая печаль и страдание, какое мы себе и представить не можем. Божья слава находится теперь в руках сатаны, и что же он из нее сделал? Об этом мы читаем в Бытие, глава 1, стих 2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». А когда Бог сотворил людей, то сатана сразу же сделал из них грешников, ненавистников Бога. Божию славу он обратил в противоположное, а из людей он сделал ненавистников Бога. Божию славу сатана насквозь заразил. Если бы мы каким-то образом могли себе представить, что это означало, что Господь Иисус потерял свою славу, а вернее, вынужден был отдать ее в руки сатане. Он лишился своей славы, потому что сатана ее украл. В отношении этой потери Бог наверняка затянул песню плача. Какие страдания он перенес по этому поводу? В этом событии мы видим резкую противоположность по отношению к ликованию утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости при основании Богом земли. А теперь по поводу потери славы Бог наверняка завел песню плача, крик боли. Это была такая трагедия, такое страдание началось для Бога с момента низвержения сатаны. Но знаете ли, что мы являемся не просто людьми ради людей, но ради Бога? И то, что мы можем чувствовать, ощущать то, что мы есть, то, что мы имеем, к примеру, наши эмоции, мы имеем не ради себя, но мы имеем их также для изображения или представления, подобия или образа Бога. Мы с вами знакомы с ужасным чувством, когда мы сокрушаемся о большой потере. К примеру, люди, которых мы любим, когда мы их теряем, или же когда они восстают против нас. Или же дети, в которых мы много вложили, а затем их теряем. Если люди, которых мы любим, становятся нашими противниками, ненавидящими нас. Известно ли вам это чувство страдания, когда вы всем сердцем влюблены в человека, а он не желает вас даже знать? Какое рвение вы тогда проявляете к этому человеку, и усердно добиваетесь от него взаимности. Это рвение или ревность не приходит просто так. Ревность в отношении человека, которого мы любим, возникает из любви, из чувства, которое мы имеем к этому человеку, из страха, что мы можем его каким-то образом потерять. Это является легким дуновением иррациональности, что в таком случае мы готовы все сделать, отдать все, чтобы заполучить этого человека назад. Это мы характеризуем как иррациональность, как об этом сказано в «Песне песней», глава 8, стих 7. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением, и Бог ничего другого не сделал, ибо чувство и желание кого-то снова вернуть себе, который тебе принадлежал и которого ты любишь, испытал Бог и всеми силами стремился это исполнить. Все это возбуждает сердце Бога с момента низвержения сатаны, с того момента, когда Божья слава оказалась в руках притеснителя. Этот факт не давал Богу покоя и сверлил в его сердце: «Как я верну себе то, что мне принадлежит?» Это дело зашло так далеко, что Бог позволяет себя ненавидеть, как говорит пророк Исаия в главе 53, стих 3. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он был самым презренным среди людей. Почему? Потому что он все отдал, все свое богатство, свое золото и серебро он отдал за людей, чтобы то, что он любил и любит, снова вернуть себе. И еще больше, он отдал самого себя, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог это сделал на основании своих чувств из-за того, что он утратил свое собственное. Однако Бог постоянно стремится к тому, чтобы вернуть утраченное. Бог был пристыжен происшедшим, поэтому он имел страстное желание вернуть утраченное. Бог был очень постыжен, когда он видел, у каких ненавистников будет развиваться его слава. Он видел, что мы в наших плотских телах эту славу испортим. Во всем этом Бог был очень постыжен. Посредством наших грехов, через нашу ненависть к Нему, мы все очень постыжаем Бога, потому что, несмотря на происшедшее, Он все же нас любит. Несмотря на это состояние, мы все же каким-то образом оставались еще Его славой. С душевным страданием Бог должен был каким-то образом смириться, встретить Его. Он должен был что-то придумать, чтобы справиться с этой своей скорбью. И он сделал то, что из вечности запланировал, что основано в его Сыне. Бог осуществил такое, что облегчает и наши временные боли. Поэтому и мы являемся пользователями этого Божьего плана. Это такое действие Бога, о котором он дает свидетельство в послании Римлянам, глава 5, стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Бог развивает надежду, чтобы встретить и справиться со своей скорбью об утраченной своей славе. Поэтому Святой Дух и называет его в Слове Божьем «Богом надежды», как читаем в послании Римлянам, глава 15, стих 13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Бог есть Бог надежды, и эту надежду Он учредил в первую очередь не ради людей, но развил ее в первую очередь лично для себя, а во вторую очередь и мы стали пользователями этой надежды. И эта надежда основана тоже в Его Сыне Иисусе Христе. А так как Бог имеет в Своем Сыне надежду, то Он в состоянии дать и нам эту надежду. Как это прекрасно, что мы имеем от Бога такой дар, что имеем от Бога надежду, которая и нам помогает преодолевать многие страдания. Но страстное желание Бога оставалось, и вот Сын Божий плоти пришел на землю. Почему? Чтобы вернуть свою потерянную славу, ведь ее забрал, ее украл сатана. Поэтому уместно и в этой проповеди привести это пророческое место Писания из книги пророка Исаии, из главы 49, стихи 24 и 25. «Может ли быть отнята у сильного, то есть у сатаны, добыча, и могут ли быть отняты у победителя, у сатаны, взятые в плен?» «Да, так говорит Господь, и пленные сильным, то есть Иисусом, будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». В добыче сатаны, который временно был победителем над Божьим творением, мы видим как падших в грех людей, так и Божию славу. Господь Иисус в плоти пришел на землю, чтобы вернуть все утерянное, как людей, так и Божию славу, как читаем в стихе 25. А сатана точно знал, с какой целью Иисус пришел на землю. Совершенно точно мы это видим также в истории искушения Сына Божьего в Евангелии от Матфея, в главе 4, стихи 8 и 9. «Опять берет его, то есть Иисуса, дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». А согласно второго послания Коринфянам, глава 4, стих 4, мы точно знаем, что сатана является хозяином, является владельцем мира сего и всей его славы. Для неверующих, у которых Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Сатана точно знал, что Иисус пришел на землю в плоти, чтобы снова забрать то, что он украл у Иисуса. Он желает снова иметь свою славу. Поэтому сатана взял Иисуса на высокую гору и показал ему все царства мира и славу их. Сатана предлагает все это Иисусу за поклонение сатане, чтобы взамен получить власть, которую имеет Бог, чтобы осуществить свою давнюю мечту, согласно Исаия, глава 14, стихи 13 и 14. Дорогие братья и сестры, вы когда-нибудь уже задумывались о том, что Божья любовь делает его слабым, делает его уязвимым, что она приводит его к смерти? Но сатана не считался с тем, что Бог имеет более высокие пути, чем те, о которых сатана был в состоянии подумать. Господь Иисус не выдал бы свою славу даже в том, если бы он сатане и поклонился. Он имел другой путь. В данный момент времени сатана не имел об этом пути вообще никакого понятия. В Евангелии от Луки, в главе 24, стих 26, Иисус говорит ученикам из Эммауса: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Господь Иисус должен был претерпеть эти страдания. В своем плане спасения людей по благодати Бог предусмотрел это уже до основания мира. В данном тексте читаем о том, что страдания Христа связаны с тем, что Он должен войти в свою славу, или наоборот, овладение своей славой связано со страданиями Иисуса. Но это не значит, что Он снова вознесен на небеса в свою славу. Нет, в этом мы видим составную часть Его страданий, что Он вошел в свою славу. И если мы читаем «Он пришел в свое» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11, то первично это сказано в отношении Израиля, но это говорит именно о том факте, что Он пришел в свою славу. В этом заключается более глубокий смысл этого выражения. Иисус должен был войти в свою славу. Это были Его страдания. Но именно в этом мы видим единственный путь, который Бог придумал, чтобы через Своего Сына, чтобы в Своем Сыне вернуть себе свою славу, а именно в том, что Иисус что-то сделает. Старое Он просто оставит прошлому, как сказано во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Древнее прошло, теперь все новое». Это значит, что Иисус сделал совсем нового человека, ибо старый человек, который был сотворен из праха, посвящен смерти. Его старая слава посвящена смерти, подвержена непостоянству, подвержена бренности. Таким образом, Иисус создал просто нового человека, который не от земли, но от неба. Ибо второй Адам с неба, поэтому он не подвержен области власти сатаны. Именно этот путь Бог предусмотрел в своем плане спасения людей. В этом новом человеке мы видим Христа в нас. Об этом просил Иисус Отца в своей первосвященнической молитве перед своей смертью в Евангелии от Иоанна 17, стих 5. Здесь мы видим надежду на восстановление Его славы, а с другой стороны мы видим также страдания Иисуса. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». В этом содержатся страдания Иисуса. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира, прошедшее время». Перед низвержением сатаны Господь Иисус имел славу, которую Он затем больше не имел, Он ее утратил. А в стихе 22 Иисус просит Отца: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». А теперь Иисус просит Отца: «Дай Мне Твою славу, дай Мне славу, которую Я когда-то имел, дай Мне ее, а Я дам ее тем, которых Ты Мне дал». Именно в этом заключается причина, что через славу Отца Иисус был воскрешен из мертвых, потому что свою славу Он больше не имел. Оставалась только слава Отца. А в том, что Иисус воскрешен через славу Отца, мы стали причастниками Его славы. ибо в Своей смерти Иисус создал основу для возвращения людей к Богу. Этим самым Иисус воздвиг угловой или краеугольный камень, поэтому в строительстве Своей Церкви Иисус стал новым краеугольным камнем для восстановления Его славы. Восстановление Божьей славы Иисус возвестил в том, что Он открыл нам путь, открыл нам возможность возвращения к Богу через нового человека. В духе мы это видим в том, что при покаянии через нетленное Божье семя в человеке рождается новое творение, новый человек, который имеет сущность Бога и грешить не может. Первое послание Петра 1:23 и первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. Полностью и видимо это будет осуществлено только в вечности, когда будем с Господом Иисусом. Но так как Христос живет теперь в нас, как сказано в нашем главном тексте «Христос в вас», то мы теперь понимаем, что не наша надежда на славу, как иногда этот текст переводят, но Христос в вас – надежда славы. Надежда имеет славу. В послании римлянам апостол Павел пишет, «через которого, то есть через Иисуса, верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Римлянам 5, стих 2. Естественно, мы можем этому радоваться, потому что Христос в нас, этот новый человек, является надеждой Бога в отношении восстановления Его славы. Христос в нас, этот новый человек, является надеждой славы. Что это значит, что Бог из нас сделал? Об этом Павел пишет, что хвалимся надеждою славы Божьей, и что это в вечности откроется. Это должно быть ясно, потому что все мы связаны с надеждой Бога. Не великолепно ли это? На основании того, что Христос находится в нас, через этого нового человека мы, жалкие люди, стали Божьей надеждой, надеждой славы, надеждой восстановления того, что когда-то существовало. В строительстве Церкви Иисуса Он стал новым краеугольным камнем, а тот факт, что Бог нас действительно видит как свою надежду, Он сообщает нам через апостола Павла в первом послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 19. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Мы можем также сказать, не вы ли надежда Бога? На первый взгляд кажется невероятным то, что Господь Иисус осуществил. Как мы можем об этом говорить? Как мы можем Небесному Отцу эту надежду приблизить? Иосиф говорит своим братьям в книге Бытия, глава 45, стих 13. «Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте». В Египте мы прообразно видим сей погибший мир, из которого мы с вами вышли при покаянии. Но мы находимся еще в этом мире и потенциально представляем славу Иисуса. Поэтому наше первостепенное задание заключается в том, чтобы мы сообщали нашему Небесному Отцу о славе Его Сына, которую Он имеет в этом мире, символично в Египте. Коротко объясняю значение этих двух прообразов – Иосифа и его отца Иакова. На эти две личности имеются проповеди на нашем сайте – Иосиф – прообраз Иисуса и заветы. В проповеди «Заветы» я объяснил, что Иаков является прообразом Святого Духа, а Святой Дух является третьей личностью Триединства, Поэтому он является тоже Богом. В стихе 25 и 26 братья Иосифа пошли и исполнили повеление Иосифа. А в стихе 27 читаем радостные слова. Когда же они пересказали ему, то есть Иакову, а прообразно Богу, все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. Мы можем сказать, тогда ожил дух Бога. Не удивительно ли, не прекрасно ли это, что мы имеем в наших руках возможность, чтобы сердце Бога воспрянуло? Когда наше сердце возрождается, когда Бог дает нам надежду, а Он дает нам надежду, Он дает нам утешение, на этом Он не экономит, поэтому наши сердца возрождаются. Точно так возрождается сердце Бога на основании данной проповеди о Его славе. При молитве, при праздновании вечери воспоминания или во всей отдаче нашей жизни в Его распоряжении. В этом мы видим истинное служение Богу, видим истинную надежду, если сердце Бога возрождается. Еще раз прочитаем из послания Колоссянам, глава 1, стих 27. «Христос в вас – надежда славы». Все же какое блаженное сокровище находится в этой тайне, если мы ее понимаем. Аминь.